Российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов Липцер-Ставицкая и партнеры Дмитрий Аграновский в эфире «Радио Спутник».
Отличий может и не быть, потому что и суд может называться трибуналом. Как правило, трибунал создается каким-то вопросом общественной значимости, имеющим особый общественный резонанс. И трибуналы иногда проводятся просто в качестве обычных судов, по обычному уголовно-процессуальному кодексу, но могут проводиться по отдельно разработанному уставу, как, например, Нюрнбергский трибунал. Вот только такие отличия.
Дмитрий Владимирович, а могут ли присутствовать на процессе присяжные и вообще нужны ли они, на ваш взгляд?
Теоретически они могут присутствовать, если в уставе трибунала будут соответствующие положения. На сегодняшний день УПК ДНР и ЛНР не предусматривает участие присяжных. В России присяжные предусмотрены, если будут здесь какие-то российские суды. Здесь сложно сказать. Я думаю, никакой необходимости в них нет. И мне кажется, на территории ДНР и ЛНР очень сложно будет найти беспристрастных присяжных. Эти республики сильно пострадали от действий украинских войск. Мне кажется, обычные судьи будут более беспристрастны. Так что я здесь такой необходимости не вижу. Но опять же, дончанам и луганчанам виднее. Это их территория, это их события, и поэтому как уж они там решат, в общем, им видней.
Дмитрий Владимирович, как раз говоря об уставе, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что в течение месяца может появиться документ, определяющий порядок трибунала. Что может содержать в себе устав, будет ли решение трибунала также обязательно к исполнению в случае суда, и какие пункты могут описываться в этом уставе?
Устав трибунала – это некий такой одноразовый уголовно-процессуальный кодекс, который создается под проведение конкретного процесса. Если взять за образец тот же трибунал Нюрнбергского процесса, тот же устав Нюрнбергского трибунала, то вот очень хорошо видно, что это действительно такой некий краткий уголовный кодекс. Там описаны и полномочия, и наказания, и сам ход процесса, как он должен быть, кто может быть судьями, кто может быть там защитниками, обвинителями. То есть все процедурные вопросы в нем описаны. Но как будут эти решения признаваться, это вопрос отдельный и сложный, потому что у нас сейчас идет серьезный конфликт между нами, Западом. Я думаю, что мы должны работать прежде всего на мировое сообщество, в хорошем смысле на мировое сообщество, не на США и группу их, как раньше говорили, сателлитов, а действительно мировое сообщество, там Китай, Индия, Латинская Америка, Африка. То есть, чтобы там это было понятно, чтобы там это было легитимно, в этом смысле наверняка будут приглашаться международные наблюдатели. Уже сейчас было сказано, что в любом случае, как бы процесс ни проходил, на каких бы основах, то он будет открытый, он будет состязательный, будут сторонам обеспечены все гарантии. То есть все стандарты правосудия планируется выдержать. И это правильно.
Но, тем не менее, в МИД заявили, что пока не знают об участии в МИД России, пока не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами, это очередное игнорирование правды Западом или же пока проявление нерешительности?
Я думаю, что они действительно пока не знают, потому что вот из последних заявлений, например, того же Дениса Пушилина, он сказал, что приглашения разосланы, но пока он не может сообщить, какие именно страны дали согласие на участие или, по крайней мере, в качестве наблюдателей. То есть еще ни от ДНР, ни от ЛНР никаких официальных сообщений не поступало. Может быть, у них такие сведения уже и есть. Но вообще, конечно, то, что Запад будет легитимизировать этот трибунал, ну, этого ожидать не приходится. Наоборот, он будет всячески ему противодействовать, всячески его дискредитировать. Но мы можем на это ответить, что, извините, есть резко отрицательный опыт Международного трибунала по бывшей Югославии, когда вы, Запад, дискредитировали Международный суд, созданный по решению ООН, и который, в общем-то, изначально имел все полномочия, а превратился просто, извините, в надзирательство над правосудием.
Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, как по-вашему, намечается ли схожесть или какие-либо параллели с Нюрнбергским процессом?
Ну, исходя... Мы, конечно, уважаем с вами презумпцию невиновности, но, тем не менее, исходя из того, что мы знаем об идеологии запрещенного в России Азова, параллели, конечно, напрашиваются. И я не исключаю, что даже сам устав трибунала может быть взят во многом с трибунала, с Нюрнбергского трибунала. Конечно, параллели здесь проводить можно, и очень печально, что вот через столько лет приходится снова возвращаться к трибуналу, в общем-то, трибуналу над идеологией. Хотя тогда вот замысел Нюрнбергского трибунала был именно в осуждении не только конкретных лиц, конкретных преступников, но и идеологии, чтобы это никогда не повторилось. Но, увы, мы видим, что это повторяется. Может быть, это одна из главных причин, по которой планируется провести не просто уголовные суды открытые, а именно трибунал.
Дмитрий Владимирович, замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявила о возможности принятия участия Южной Осетии и Абхазии в составлении устава. А каким образом Южная Осетия и Абхазия могут принять участие в составлении этого устава?
Но они могут направить своих специалистов, и в этом смысле даже и Россия может помочь каким-то образом. Я думаю, именно таким образом. Прежде всего, в направлении своих специалистов, своих консультантов. Вот, наверное, так. А тут, конечно, за конкретными разъяснениями лучше обратиться к официальным лицам. Но я вижу это так. Конечно, дело это достаточно новое, необычное, редко встречающееся. И, конечно, какие-то консультанты, эксперты здесь не помешают.
Дмитрий Владимирович, а вот в отношении некоторых азовцев возбуждены уголовные дела в России. Может ли часть вышедших из Азовстали оказаться под российским судом?
Конечно, может. И это прямо предусмотрено в нашем уголовно-процессуальном кодексе. Если преступления совершены против российских граждан или против интересов Российской Федерации, в этом случае наш уголовный закон обладает экстерриториальностью, так называемой. То есть, несмотря на то, что преступления совершены не на территории России, все равно подсудность может быть российских судов. И, насколько я знаю, такие суды планируются.
Скажите, пожалуйста, учитывая правовое положение ДНР и ЛНР в мире, может ли решение суда находиться в международном правовом пространстве?
Это сейчас очень сложный вопрос. Опять же, наши западные бывшие партнеры, а сейчас наши противники, они сделали все возможное для дискредитации всех институтов международного права. Поэтому я считаю, что решение трибунала и вообще судов ДНР и ЛНР ничуть не менее легитимны, чем решение, допустим, каких-то судов Косово или вот тех анклавов, которые защищают Запад. Тем более ДНР и ЛНР на сегодняшний день признаны Российской Федерацией, субъектом международного права, чья легитимность не вызывает никаких оснований. Вот. Я считаю, что эти суды вполне могут быть легитимными. Признает ли Запад или нет, это, во-первых, его проблема на сегодняшний день. Во-вторых, сейчас, в нынешней международной обстановке, это не очень-то и требуется.
Дмитрий Владимирович, вот если проводить параллели с Нюрнбергским процессом, то у нацистских преступников, насколько известно, были адвокаты. А имеют ли азовцы право на адвоката, и вообще могут ли они привлечь адвоката, например, другой страны?
Я не знаю, как будет составлен устав, но у меня ни малейших сомнений нет, что им, конечно, право на защиту обеспечат. И тут тоже, забегая вперед, тоже я не знаю, как будет в уставе прописано, но если проводить аналогию с Нюрнбергским процессом, то там именно немцы, и причем соответствующих взглядов, тех, которых избирали сами обвиняемые, вот они осуществляли защиту. Так что я думаю, здесь наверняка будут допущены те адвокаты, которых пожелают обвиняемые, которые, может быть, выберут или они, или члены их семей. Но я уверен, что право на защиту будет обеспечено. Вообще стандарты правосудия будут обеспечены. Об этом уже заявляли.
Дмитрий Владимирович, а вот тем не менее, каким бы решение суда пока еще не состоявшегося не было, но возможно ли будет обжаловать его решение, и кто рассмотрит эту просьбу?
Это тоже вопрос сложный, в зависимости от того, как будет прописан устав. Теоретически в уставе можно предусмотреть апелляционную инстанцию. Но, например, решения Нюрнбергского трибунала не подлежали обжалованию. А, скажем, трибунала по бывшей Югославии, адвокаты говорили, например, что они хотели обжаловать приговоры Ратко Младичу или Радовану Караджичу. Но вот я так и не смог обнаружить никаких в дальнейшем попыток обжаловать. И, по-моему, это было все-таки не предусмотрено. Так что теоретически предусмотреть это можно, но сейчас нельзя сказать, вот будет такое предусмотрено или нет. Если говорить просто об уголовно-процессуальном кодексе ДНР и ЛНР, то там такая процедура, конечно же, предусмотрена в российском законодательстве тоже. А вот будет ли она в уставе трибунала, пока ничего сказать не могу.
Дмитрий Владимирович, вот несколько недавнее время назад Россия вышла из Совета по правам человека, Совета Европы по правам человека. Может, окажет ли это какое-то влияние касаемо азовцев?
Я думаю, что нет, потому что все равно Российская Федерация как была, так и остается в правом поле, в том числе и поле международного права. То есть, на мой взгляд, на легитимность решений трибунала это не повлияет никак. Потому что в данном случае это скорее вопросы политики, а не вопросы права. и западные страны, они не являются каким-то абсолютным арбитром, который вправе признавать или не признавать те или иные решения судов. Сейчас вообще ситуация очень изменилась, и тоже международное, вот, мировое сообщество, от имени которого недавно говорили США, сейчас оно уже абсолютно не едино, оно даже совершенно разнонаправленно. Нам как раз важнее, чтобы все это было признано в другой части мира, которая является нашими потенциальными союзниками. Ну, а Запад захочет, признает, не захочет, не признает. Это сейчас, в данном случае, уже второй вопрос.
Дмитрий Владимирович, если говорить о наблюдателях, заинтересован ли вообще Запад направлять своих наблюдателей? И если уж такое будет, то кто, на ваш взгляд, приедет на этот процесс?
Я думаю, что они не заинтересованы, потому что они прямо заинтересованы в делегитимизации всех этих процессов. И они будут всячески им препятствовать, ставить палки в колеса. Поэтому вряд ли кого-то они пришлют. Но теоретически могут появиться представители прессы, которые с большой вероятностью могут быть просто пропагандистами и извращать суть происходящего. Но мне кажется, представители прессы в любом случае на процессы эти будут допущены.